Привет! Вы слушаете «И все-таки она вертится» – подкаст онлайн-школы «Фоксфорд» про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Здесь мы рассказываем обо всем на свете – от литературы до информатики, от физики до экономики. Еще больше удивительных историй ждут вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду FOX4WEEK вы сможете бесплатно попробовать любые наши продукты. В этом выпуске мы поговорим о писательницах, чьи произведения навсегда изменили мир. В школьном курсе по литературе мы редко видим женские имена. Как правило, это либо героини мужских произведений, либо поэтессы Серебряного века. Однако это совсем не значит, что женщины не занимались литературой. Многих из них просто не печатали, другие писали под мужскими псевдонимами. Кроме того, существует большая разница между русской и зарубежной литературой, в истории которой авторы женщины встречаются намного чаще. Сегодня мы расскажем о нескольких великих писательницах и о том, почему написать собственную книгу для многих женщин было возможностью обрести независимость. Разобраться в этом нам помогут преподаватель литературы Фоксфорда Юлия Дель и литературный критик Галина Юзефович. Перл Бак была в отчаянии. Ее дочь Кэрол, которой исполнилось уже 4 года, совсем не хотела взрослеть. Она не разговаривала, не могла самостоятельно есть и не играла с другими детьми. Перл это очень тревожило. Она объездила множество разных врачей в США, но никто не мог ей сказать, почему именно Кэрол отстает в развитии. Наконец, один из докторов сообщил Перл, что Кэрол никогда не поправится. И самое правильное – найти место, где они будут заботиться должным образом и оказывать ей достойную медицинскую помощь. После этого Перл начала ездить по всем государственным учреждениям для особенных детей и пришла в ужас от состояния большинства из них. Шел 1929 год. В разгаре была Великая депрессия. Во многих интернатах, которые посетила Перл, развитием особенных детей не занимались вовсе. После долгих поисков она услышала о частной Вайнлендской спецшколе и немедленно поехала туда. Над столом директора висел плакат «Сначала счастье, а остальное приложится». Перл понравилась Вайнленде. Она видела, что дети постоянно занимаются на развивающих уроках и выглядят радостными. Она думала о том, что если ее маленькой Кэрол и предстоит где-то жить отдельно от мамы, то это самое подходящее место. Наконец, скрипя сердце, Перл оставила Кэрол на месяц в Вайнленде. Она не хотела расставаться с дочерью, но понимала, что той нужен достойный медицинский уход, которого родители не смогут обеспечить. Кроме бесконечной тревоги за Кэрол, у Перл оставалась еще одна большая проблема. Ей нечем было оплачивать дорогую частную спецшколу. Перл заняла $2000, которых должно было хватить на первые 2 года нахождения дочери в спецшколе. Но денег, чтобы отдать этот заем и оплатить дальнейший уход за Кэрол, у нее не было. Не было денег и у родственников Перл. Практически всю свою жизнь она вместе с семьей провела в Северном Китае. Ее родители увезли дочь из США сразу после рождения. Они занимались миссионерством, знакомили китайцев с христианством, вели церковные службы, выпускали газеты и обучали основам христианской морали местных детей. Перл помогала родителям, вела уроки, играла в церкви на органе, учила китайцев английскому и редактировала газеты. А еще написала стихи и прозу, преимущественно на китайском, отправляя свои произведения в местные газеты. Время от времени их публиковали, и Перл получала гонорары, которые составляли существенную часть ее дохода. Когда стало понятно, что Кэрол больна, муж Перл, Джон, выступил против идеи отправить дочь в частную спецшколу. У них были холодные отношения, кроме того, Джон тоже зарабатывал существенно меньше, чем требовалось для оплаты содержания Кэрол. Непонятно было и то, как будет складываться их жизнь в Китае. Вокруг полыхала революция, шли бесконечные стычки и военные действия. Не в силах больше мириться с разрухой, безденежьем и тоской по дочери, Перл предприняла попытку использовать свой единственный шанс заработать денег для оплаты спецшколы. Она села писать роман о том, что знала лучше всего – о жизни китайских крестьян. Спустя год после этого, в 1931 году, в дом Перл в Северном Китае приехала посылка с несколькими книгами первого тиража ее романа «The Good Earth». В русском переводе он называется «Земля». История о китайском крестьянине Ван Луне стала невероятно популярна сначала в США, а потом и по всему миру. Неожиданно для себя Перл начала получать сообщения о рекордных тиражах, необычайных продажах и оглушительной популярности. То, как она описала современный Китай, было непривычно для американских читателей. В ее романе не было обычных для того времени стереотипов и экзотики. Их заменяли вечные человеческие истории и картины очень бедного и жестокого быта. Роман «Земля» стал не просто популярным, он оказался произведением, полностью меняющим восприятие Китая и рассказывающим о его настоящей жизни. Через год «Перл» получила Пулитцеровскую премию. Чуть позже, за рекордные 50 тысяч долларов, голливудская компания MGM купила у нее права на экранизацию.
When I go back in that house, it will be with my son in my arms, and I'll show myself and my son to all of them.
Спустя еще несколько лет, в 1938-м, Перл получила Нобелевскую премию по литературе. Ей больше никогда не нужно было думать о том, где взять деньги на достойную жизнь своей дочери. История Перл Бак – лишь один из многих примеров того, как литература становилась инструментом в борьбе за женскую независимость – гражданскую и финансовую. Однако, если уже в XIX веке в Европе и Америке стать писательницей означало шанс обрести свободу, в дореволюционной России женская литература считалась невозможной. Во многом именно поэтому в русской классике до Серебряного века сложно найти женские имена, хотя жившие в XIX веке Джейн Остин, Жорж Санд и сестры Шарлотта и Эмили Бронте по сей день остаются всемирно известными писательницами, рассказывает литературный критик Галина Юзефович.
Если мы говорим о русской литературе XIX века, то женщины писали очень мало, а издавались совсем мало. Женщины в образованной русской среде XIX века, за ними было зарезервировано два рода культурного досуга. Они могли рисовать, причем они могли рисовать довольно хорошо и вплоть до профессионально. Это не табуировалось. Они могли музицировать. И тоже, соответственно, они могли музицировать вполне на профессиональном высоком уровне. Литература не входила в число нормальных женских форм досуговых практик. Поэтому, если мы говорим о русской литературе XIX века, то, к сожалению или к счастью, ну, то есть это правда так, у нас нет великих и даже выдающихся писателей женщин XIX века. Это, понятно, не потому, что женщины в XIX веке были глупее, чем сейчас, или что они как-то не владели словом, владели, вели переписку, иногда писали прекрасные мемуары, как Софья Толстая, например. Но именно литературное творчество, это не было нормальной сферой женского самовыражения. И понятно, что в результате этого социального прессинга мы получаем такую несколько искаженную картину, то есть женщины не занимаются литературой. Кроме того, в России для женщины идея литературного заработка была крайне ограничена. Женщин довольно неохотно печатали, а когда печатали, то в любом случае все гонорары отправлялись к ответственному за женщину мужчине. То есть она не имела возможности сама распоряжаться своим литературным заработком.
Из-за того, что женская литература в России до 20 века не считалась достойной внимания, стать писательницей и при этом восприниматься серьезно женщина могла только в исключительных случаях. Например, если ее статус уже был неоспоримо высоким. Но даже тогда литературные произведения отходили на второй план, не занимая главное место в истории. Именно это произошло с императрицей Екатериной II. Рассказывает преподаватель литературы Фоксфорда Юлия Дель.
На самом деле, да, в русской литературе достаточно сложная ситуация обстоит с женщиной в этой самой литературе. Есть образы, но опять же, это образы для представления мужчин о женщине, что должно быть в ней такого замечательного женственного. Но это все навязано, конечно, в первую очередь социальными условиями того времени. Но на самом деле, да, среди таких более-менее громких имен это как раз женщины-литераторы, поэтессы Серебряного века. Да? Но женщины творили в предшествующие века, начиная с прекрасной Екатерины II. Потому что все-таки, да, она не только выдающийся политик, государственный реформатор, но и литературный деятель. Да? Она выпускала журнал «Сатирический», «Всякая всячина». И было у нее такое замечательное воспоминание, высказывание: «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не испытать желание немедленно окунуть его в чернила».
На протяжении нескольких столетий отсутствие женщин формирует литературное наследие, в котором существуют только мужские имена, что, в свою очередь, мешает изменению ситуации. Получается замкнутый круг. В мире, в котором нет медиа, кроме печатных, а самые главные истории рассказываются в книгах, женщины фактически оставались лишены права транслировать свой взгляд на жизнь, рассказывает литературный критик Галина Юзефович.
Когда мы в школе изучаем русскую литературу XIX века, то, что там есть только мужские имена, и редко-редко где-нибудь там на краешке забрежет какая-нибудь условная Каролина Павлова, и то ее мало кто вспомнит. Это, в общем, отражение социальной реальности. То есть так, оно так правда было устроено, и мы можем сколько угодно копать архивы, мы не найдем писателя-женщину масштаба Льва Толстого просто потому, что общество было устроено таким образом, что оно не продуцировало женщин такого масштаба. Если женщина рождалась на свет с такого масштаба дарованием, она, скорее всего, реализовывала его в какой-то другой сфере. А в английском обществе, наоборот, была другая социальная картина, поэтому в викторианской литературе так много женских имен, и это тоже отражает некоторую историческую реальность.
Из-за того, что женщины в России не печатаются, их отображение в культуре целиком зависит от авторов мужчин. В русской литературе XIX века типичный образ женщины – это милая, кроткая, скромная девушка, готовая на все ради любви своего избранника. К началу XX века этот образ потихоньку начинает изменяться, но благодаря, опять же, мужским усилиям. Рассказывает преподаватель Фоксфорда Юлия Дель.
В обществе XIX века, начало XX века в России все еще господствует консервативно-патриархальная концепция, в рамках которой женщина занимает подчиненное положение. В научной общественной среде XIX века происходит очень интересная вещь. Появляется огромное количество теорий о природных предпосылках неполноценности женщины, что природой нам суждено быть глупее, слабее и так далее. Вместе с такими представителями, да, вот любителями вот таких теорий, появляются представители прогрессивно настроенной интеллигенции. И еще, если не ошибаюсь, в 30-40-х годах XIX века активно начинает обсуждаться необходимость раскрепощения женщин и освобождения их вот от этого гнета патриархата, где они ничего не могут. И здесь у нас наши замечательные авторы, это Герцен, Огарёв, Добролюбов, Писарев. Эти авторы-мужчины поддерживают как раз идею, что женщина имеет право быть наравне с мужчиной, как в научной деятельности, так и вообще в принципе в жизни. И в литературе появляются героини с более свободными взглядами на жизнь. И это как раз благодаря вот этим авторам. Но по-прежнему первое место занимает верность, да, из таких качеств верность, мудрость, послушание мужу обязательно и самоотверженность.
Одновременно с этими событиями в Европе появляется все больше писательниц, создающих сверхпопулярные произведения. Однако и они часто сталкивались с несуществующими для мужчин проблемами. Так, в Англии в 1818 году выходит роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей», авторство которого не было указано на обложке. В книге рассказывалась удивительная история ученого Виктора Франкенштейна, который изобрел способ оживлять мертвую материю и создал ужасного монстра. Несмотря на смешанные отзывы критиков, книга быстро обрела славу и вскоре стала основой для сверхуспешной пьесы, после чего роман начали переводить на другие языки. Образ чудища Франкенштейна в действительности придумала 20-летняя Мэри Шелли. Спустя десятилетия после издания она все-таки смогла настоять на том, чтобы на обложке было указано ее имя. Во многом в этом ей помогло влияние ее мужа, Перси Шелли, который тоже был известным писателем. Однако впоследствии этот факт только мешал ее собственной литературной карьере. Сохранились заметки издателя, который, оценивая возможность выпуска собрания сочинений Мэри, писал: «Коллекция нынешнего размера всевозможных произведений не может быть оправдана общим качеством или важностью Мэри Шелли как писателя. Но тот факт, что она жена Перси Биша Шелли, вызывает у нас интерес». Несмотря на оценку качества сочинений Мэри при жизни, история Франкенштейна и сегодня остается неотъемлемой частью поп-культуры. Ситуация, в которой женщины по разным причинам оставляли свои произведения анонимными или брали мужские псевдонимы, была довольно типичной. Никто не знает французскую писательницу Амандину Дюпен, потому что вместо этого имени в историю мировой литературы вписано Жорж Санд. Автор романов «Консуэлла» и «Индиана» взяла мужской псевдоним, чтобы иметь больше шансов быть опубликованной, но в своих произведениях последовательно отстаивала идею женской независимости. Шарлотта Бронте, автор одного из величайших английских романов «Джейн Эйр», публиковала его под псевдонимом «Карр Белл», а ее сестра Эмили Бронте, автор «Грозового перевала», издавала свои первые стихи под мужским именем Элис. При этом для сестер Бронте мужские псевдонимы тоже были возможностью повысить шансы на публикацию книг и, как следствие, давали возможность зарабатывать на своем творчестве. Несмотря на то, что к 20 веку практика взятия мужских псевдонимов постепенно сошла на нет, некоторые издательства и сегодня по-прежнему предпочитают не писать женское имя на обложке. О том, почему так происходит, рассказывает Галина Юзефович.
Да, но, как правило, это происходит в то, что называется жанровой прозе. Ну, то есть, например, я думаю, что большая часть наших слушателей знает, что Макс Фрай – это на самом деле Светлана Мартынчик, замечательная писательница, живущая в Вильнюсе, пишущая на русском, укрывшаяся много лет назад под мужским псевдонимом. Но я бы сказала, что если, например, во времена сестер Бронте это была необходимость, потому что иначе им было сложнее пробиться к читателю. Все-таки это было раннее викторианство. В наших реалиях это, как правило, литературная игра, мистификация, рассчитанная специально на то, чтобы а потом автор срывает с себя усы, выпрыгивает и кричит: «Ага, я вас обманула!» Либо это такое рыночное требование, поскольку аудитория как раз-таки жанровой литературы, в первую очередь фантастики, это, как правило, аудитория довольно мужская и, скажем так, не очень толерантная. Поэтому писательницы, которые вступают вот на эту почву, они, как правило, исходят из того, что под мужским псевдонимом им будет легче публиковаться, легче найти своего читателя. И Вера Богданова, она очень смешно рассказывала, что сначала она публиковала свою фантастику под мужским псевдонимом, и комментарии были очень хорошие. А потом она те же самые романы переиздала под своим настоящим именем, и тут же стали писать, что сопливо, любви слишком много, что за романтика какая-то, где тут настоящая фантастика, почему звездолеты так слабо летают. Почему мало боевых сцен? Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые, когда я считала, что это пишет мужчина, что всем это было нормально. Но на самом деле, мне кажется, что эта ситуация тоже меняется, и меняется гораздо быстрее, чем это успевает осмыслить книжный рынок. Ну, известна же, например, история про Джоан Роулинг, которая, когда она написала свою первую книжку и мучительно искала издателя, наконец нашла, этот самый издатель предложил ей издаться, что называется, под гендерно-нейтральным псевдонимом, то есть предложил не писать на обложке имя Джоан. И первая книга о Гарри Поттере вышла под именем Джей Кей Роулинг, то есть там было непонятно, кто, какого пола автор. Это было сделано намеренно, потому что издатель подумал: ага, у нас тут главный герой мальчик, значит, аудитория, наверное, мальчик. А мальчики, наверное, не захотят читать роман, написанный какой-то теткой. Поэтому мы замаскируем это обстоятельство. Ну, в общем, уже где-то к третьей допечатке этой книги стало совершенно понятно, что это вообще не важно, что читатели реагируют в первую очередь на качество текста, на степень увлекательности истории, а не на гендер автора.
Вместе с жанрами, которые и сегодня продолжают считаться исключительно мужскими, на протяжении всей истории литературы существовали и жанры, в которых подразумевалось исключительно женское авторство. Помимо классических женских романов, которыми часто презрительно называют романтические истории о неразделенной любви и душевных терзаниях, таким полем для творчества остается детская литература. Самыми продаваемыми в мире авторами детских произведений, кроме уже упомянутой Джоан Роулинг, являются Астрид Линдгрен с книгами о Карлсоне и Пеппи Длинный чулок и Туви Янсен с историями о мумитроллях. Впрочем, за несколько десятилетий до их произведений свою известную сказку написала другая скандинавская писательница Сельма Лагерлёв. Лагерлёв менее известна в России, чем Линдгрен и Янсен, хотя вы наверняка в детстве встречались с ее сказкой «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». В 50-х в Советском Союзе даже выходила мультипликационная версия этой истории, правда, сильно переработанная для социалистических реалий. В частности, из сюжета были убраны все христианские мотивы.
Сейчас домой, к маме, а тут кто о тебе позаботится?
Серьезные произведения Лагерлёв в Советском Союзе практически не публиковались, потому что в момент войны с Финляндией в 1939 году Сельма активно поддерживала финнов. Во многом именно поэтому в России только недавно вышло собрание сочинений Лагерлёв, хотя за 20 век ее книги были переведены на более чем 60 языков. Впрочем, во всем мире Сельма известна не как автор детской сказки, а как первая женщина в истории, получившая Нобелевскую премию по литературе. Премию Лагерлёв дали за роман «Иерусалим», который она написала после путешествия по Ближнему Востоку. Для Сельмы литература тоже стала путем к обретению независимости. Став самой известной шведской писательницей, она до конца своих дней активно боролась за права женщин. Рассказывает преподаватель Фоксфорда Юлия Дель.
Она была не только писательницей, она была политиком, она была предпринимателем, она была борцом за права женщин, первая женщина, нобелевский лауреат, первая женщина, вошедшая в состав Шведской академии. Вот. Что касается ее жизни, она, конечно, потрясающая. Она родилась в родовой усадьбе Бармака в западной провинции Вермланд. И семья у нее была, ну, не скажем, богатая, несмотря на то, что была, собственно, такая усадьба большая. Отец ее был лейтенантом, а мама была учительницей. В семье было всего 6 детей. И уже в раннем детстве она увлекалась творчеством, она пыталась писать, писала стихи, писала какие-то сказки. Но случилось несчастье с ней, когда ей было 3,5. Случился паралич. И следующие несколько лет она провела, не выходя из дома, она была парализована, и о ней заботилась няня. Она носила ее на руках, Сальму, чтобы та погуляла. Пока у них появилась в доме специальная, скажем так, тележка, в которой она могла передвигаться самостоятельно.
Спустя несколько лет Сельма начнет чувствовать себя лучше, но ее здоровье навсегда останется слабым. После школы она решает стать учительницей и, несмотря на опасения родителей, поступит на высшие учебные курсы. Сельме было тяжело ходить, часто было тяжело даже стоять, но она очень хотела работать, чтобы помогать содержать большую семью. Все свободное время Лагерлев занималась написанием стихов и рассказов. Ее произведения начинают публиковать, и постепенно имя Сельмы Лагерлев обретает известность. После получения Нобелевской премии в родной Швеции она становится национальным героем. Рассказывает преподаватель Фоксфорда Юлия Дель.
В честь этой замечательной женщины даже назван кратер вулкана на Венере. Улицы в Гамбурге, Иерусалиме, в Швеции продаются такой мерч с ее изображением, да, блокноты, постеры всевозможные. Кстати, в 91 году даже вышла купюра с ее портретом, и в народе ее стали называть Сельмой. То есть это 20 крон, и они были назвали Сельма.
Именно литературные премии часто являются ключом к мировому признанию писательниц. Такое происходило не только с Перл Бак и Сельмой Лагерлёв, но и с латиноамериканской поэтессой Габриэллой Мистраль, афроамериканкой Тони Моррисон и африканской писательницей Надин Гордимер. Все они так или иначе использовали свою известность для гражданской борьбы. Гордимер выступала против политики апартеида. Мистраль была послом и занималась помощью детям, пострадавшим в военных действиях. Моррисон боролась с расизмом. У каждой из них была цель сделать мир более терпимым для всех людей. Об активизме Тони Моррисон рассказывает преподаватель Фоксфорда Юлия Дель.
Моррисон, она, конечно, поднимала вопросы важные о том, насколько мир может быть жесток по отношению к тем, кто не похож на других. Это не только касается женщин. Это вопросы расизма поднимаются, вопросы, каковы стандарты в современном мире, и вписывается ли человек, да, вот в эти вот стандарты, женщина, мужчина, не имеет значения, и как общество может травмировать человека, пытаясь подогнать его под свои ожидания. А человек не соответствует этим ожиданиям, да, вот я не такой, каким меня хотят видеть.
При этом шансы писательниц завоевать известность через получение премий долгое время оставались значительно ниже, чем у мужчин. Если смотреть на историю, например, Нобелевской премии по литературе, выясняется, что из 117 лауреатов только 16 были женщинами. Более того, 7 из них получили премию уже в 21 веке. То есть за первые 100 лет писательницы составляли менее 10% от всех признанных Нобелевским комитетом авторов. Впрочем, за прошедшие десятилетия внимание и уважение к авторам-женщинам стало намного больше, рассказывает Галина Юзефович.
Знаете, ситуация меняется и довольно быстро. Я бы сказала, что сейчас мы можем говорить о том, что женщин как минимум не меньше. Я вот, например, в прошлом году посчитала количество женщин среди лауреатов самых престижных литературных премий в мире. Нобелевской премии, британского Букера, Пулитцеровской премии в США. Ну, в общем, выходит 50 на 50. То есть, если мы говорим о литературе, которая премиальная, которая получает важные награды, которая обсуждается в мире, то в этой области женщины с мужчинами в общем сравнялись. Если же проводить какой-то общий количественный зачет, то я думаю, что окажется, что женщин понемногу становится больше. То есть тут сложно посчитать, что мы имеем в виду, и понятно, что на рынке остается огромное количество книг, написанных в прежние эпохи, и там действительно мужчин гораздо больше. И мы же не можем с такими тонкими годовыми кольцами снимать и считать только в рамках одного года.
Кроме того, неожиданно оказалось, что сегодня женщины не только пишут, но и читают художественную литературу значительно больше мужчин.
Статистика показывает, что сегодня читатель – это преимущественно женщина. А в зависимости от ниши женщины читают больше, и в зависимости от ниши женщины-читатели составляют от 60 до 80%. То есть есть области, например, художественную литературу женщины читают гораздо в большей степени, чем мужчины. Да и, в общем, любую литературу женщины читают больше, чем мужчины. И это значит, что женщин-писателей тоже автоматически становится больше. Не потому, что женщины как-то все поголовно страшные феминистки и не хотят читать книги, написанные мужчинами. Нет. Но, тем не менее, есть определенная специфика. Женщины чаще интересуются книгами, написанными женщинами другими. Поэтому мы можем говорить о том, что количество книг, написанных женщинами, и количество женщин-писателей очень быстро увеличивается. И я думаю, что еще там буквально лет 10-15, что по меркам литературы вообще не срок, мы будем наблюдать ситуацию, при которой вообще эта область культуры станет в значительной степени женской, более женской, чем любая другая.
Глобальные изменения на литературном рынке происходили весь 20 век. Писательницы завоевывали все более массовые жанры. Так Агата Кристи стала королевой детектива. На сегодняшний день совокупное количество изданий ее книг составляет более 4 миллиардов. По некоторым данным, больше в мире издается только Библий и произведений Шекспира. Десятки экранизаций, театральных постановок, переводы на более чем сотни языков мира, сумасшедшие продажи – все это сделало Кристи недосягаемой литературной величиной и навсегда доказало, что женщины могут писать запутанные детективные истории. В жанр антиутопии с романом-трилогией «Атлант расправил плечи» ворвалась американка советского происхождения Айн Рэнд. Книга выступала с критикой любых социалистических идей и последовательно продвигала концепцию капиталистического устройства общества. Несмотря на холодные рецензии критиков, продажи «Атланта» с момента выхода остаются стабильно высокими. Наконец, главным автором литературы для подростков стала уже упомянутая Джоан Роулинг. Чтобы объяснить, насколько успешными стали ее книги о Гарри Поттере, достаточно одного факта. Последняя книга серии «Гарри Поттер и дары смерти» стала самой быстро продаваемой книгой в истории, благодаря 11 миллионам копий, проданных за первые сутки. Изменения произошли и на русском литературном рынке. Людмила Улицкая, Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Дина Рубина, Гузель Яхина, Мариам Петросян и, наконец, Вера Полоскова – все эти имена являются синонимом современной русской литературы. Признанных писательниц в России сейчас так много, что, кажется, они проводят масштабную экспансию во всех литературных жанрах. О последних важных женских книгах на русском языке рассказывает Галина Юзефович.
Тут, на самом деле, выбор настолько огромен, что трудно как-то перечислить даже главные имена, потому что в современной русской литературе, слава тебе, Господи, женщин очень много, и это хорошие женщины, яркие литературные дарования. Я хочу отметить, вот если говорить о совсем свежих книгах, то мне кажется очень важным еще раз повторить имя Веры Богдановой. Ее совершенно замечательный роман «Павел, Джан и прочие речные твари» вышел буквально вот пару месяцев назад, и это совершенно блестящая книга, лежащая на стыке такой вполне себе социальной социальности и футурологической фантастики. Замечательная книга Татьяны Замировской «Смерти.нет», книга, которая рассказывает о цифровом бессмертии. Что произойдет, если в какой-то момент всех людей научатся оцифровывать, и эти цифровые копии будут продолжать жить после того, как физическая оболочка погибнет. В прошлом году вышел очень любопытный роман Марины Степновой «Сад», такая чудесная ретро-стилизация под всю великую русскую литературу сразу, которая, мне кажется, очень такая обаятельно обволакивающая, написанная совершенно чарующим языком. А мне очень понравилась книга Аллы Горбуновой «Конец света. Моя любовь». Это такая очень яркая, странная книга, которая начинается как такое лирическое воспоминание о детстве и юности и плавно мутирует в совершеннейшую фантастику, фантасмагорию, а потом опять переходит в очень интимный, лиричный мемуар.
Возможность издавать свои произведения и зарабатывать писательским трудом сегодня стала доступной всем. Женской литературы с каждым годом становится все больше, а стереотипы о имени на обложке постепенно исчезают в прошлом. Перл Бак доказала, что настоящий литературный талант способен пробиться даже в самой жестокой среде. Книги, которые она написала, навсегда изменили мир, а ее история продолжает вдохновлять людей по всему свету. Кажется, именно это мы и называем великой литературой. Вы слушали «И все-таки она вертится» – подкаст онлайн-школы «Фоксфорд» про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Еще больше интересного ждет вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду «Fox4Week» вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной вам платформе, ставьте нам оценки и обязательно пишите комментарии. До встречи через неделю!